Александр Бобраков познакомил вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Судебное слушание по делу об отказе в регистрации Российской партии Народной свободы на фоне сообщений о падении рейтинга «Единой России». Акции протеста на Украине вас ждет прямое включение из Киева в середине часа. Снижение кредитного рейтинга Испании, эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Дело партии Народной свободы, которое ранее было отказано в регистрации, вернется в Замоскворецкий суд Москвы. Такое решение принял сегодня Московский городской суд, согласившийся с доводами представителей партии, добивающихся признания незаконным отказа регистрировать Парнас. Наблюдатели предполагают, что оппозиционные партии, будь они допущены к выборам, могут составить серьезную конкуренцию «Единой России», рейтинг которой, согласно недавним опросам общественного мнения, не превышает 41%. Рассказывает Марьяна Тарачешникова.
В Парнасе решение Московского городского суда остались недовольны. Руководство незарегистрированной партии надеялось, что кассационная инстанция вынесет решение по существу вопроса, то есть признает отказ Министерства юстиции России в регистрации партии Народной свободы незаконным. Но этого не произошло. Городские судьи в детали спора вдаваться не стали, отметив при этом, что Замоскворецкий суд нарушил процедуру, объединив в одно производство два заявления. Одно от партии, а второе от руководителя Алтайского отделения Парнаса Владимира Небользина, который добивался защиты собственных прав, нарушенных с его точки зрения отказом Минюста в регистрации партии, говорит адвокат Вадим Прохоров, представляющий интересы Парнаса.
Решение Замоскворецкого районного суда не выдерживает никакой критики, в том числе потому, что решение, которое было вынесено 22 августа, оно, по сути, никак не отразило вообще жалобу Небользина, то есть как будто ее и не было. Любопытно, что именно Минюст попросил вынести дополнительное решение в части Небользина и попросил Мосгорсуд вернуть дело на рассмотрение в районный суд, видимо, понимая, что в случае, если бы сегодня Мосгорсуд утвердил это решение, а к тому делу все и шло, то у нас, и в частности у того же Небользина, и у партии Народной свободы были бы, кроме того, что у нас и так, мне кажется, вполне нормальная позиция, не столько даже для надзора, сколько дальше для обращения в Европейский суд, и уж совсем прекрасные основания были бы у активиста Небользина. Вот для того, чтобы произвести косметический ремонт, то есть не подставляться дальше в надзоре и в Европейском суде, сегодня Мосгорсуд и удовлетворил ходатайство Минюста о возвращении дела на дополнительное решение в Замоскворецкий суд. Хотя с нашей точки зрения на данном этапе, на второй инстанции, на кассации, суд уже должен был выносить решение по существу, о чем мы, собственно, и говорили.
Решение Мосгорсуда, определившего вернуть дело партии Народной свободы замоскворецким коллегам для нового рассмотрения, теоретически предоставляет Парнасу новую возможность доказать, отказ Минюста в регистрации партии был незаконным и необоснованным. Однако, по мнению секретаря Федерального политсовета Парнаса Константина Мерзликина, Замоскворецкий суд вряд ли удовлетворит требования заявителей, и им, вероятнее всего, придется пройти новый круг обжалований.
Все это составляет весьма прискорбную картину, когда в вопросах реализации базовых конституционных прав граждан мы судимся уже 2 месяца и никак не можем добиться окончательного решения. Хотя вопрос, на мой взгляд, совершенно очевиден, и можно было бы по существу по нему четко определиться в том плане, что решения Минюста и районного суда совершенно незаконны, и партия должна быть зарегистрирована, это совершенно очевидно.
О создании Парнаса, партии Народной свободы, в прошлом году объявили оппозиционные политики Борис Немцов, Владимир Милов, Владимир Рыжков и Михаил Касьянов. Однако Минюст отказался регистрировать новую партию, обнаружив ряд несоответствий требованиям федерального закона. В Парнасе же считают, что ни один из приведенных министерством мотивов не может служить достаточным основанием для отказа в регистрации партии, говорит адвокат Вадим Прохоров.
Мы с Минюстом говорим просто на разных языках, и правовых, и, похоже, так сказать, лингвистических языках. Мы обращаем внимание Минюста на фундаментальные конституционные положения и положение Европейской конвенции, которые развиваются в решениях Европейского суда о том, что отказ в регистрации партии или ликвидация партии не могут основываться на каких-то крючкотворных минимальных основаниях закона, типа документы оформлены. Для этого нужны фундаментальные основания о том, что эта партия призывает к насилию, либо проповедует, скажем, какую-то расовую исключительность или какие-то иные фундаментальные нарушения. А Минюст занимает ровно обратную позицию. И якобы по 79 человекам у них есть какие-то вопросы. Вот у нас партия образовала 46,5 тысяч человек, достаточно 45. Минюст нашел проблемы якобы. 79 человек, у кого-то паспорт там уже не действующий, у кого-то еще что-то. Ну и что? Даже если предположить, что это так, это что, основание для отказа остальным 46 с лишним тысячам человек в организации партии? Вот в этом плане у нас просто абсолютно противоположные, я бы сказал, взаимоисключающие позиции вначале с Минюстом.
Секретарь Федерального политсовета Парнаса Константин Мерзликин позицию Минюста объясняет наличием распоряжения властей, не желающих допускать оппозицию в политическую жизнь.
Сомнений нет никаких, что это политический заказ. Начальство самое высокое приняло решение о том, что такие нехорошие люди, значит, которые не зависят от действующей власти, не должны быть допущены в политический процесс. А политический процесс – это участие в выборах, прежде всего. Участие в выборах в Госдуму ограничивается участием политических партий, поэтому для того, чтобы участвовать, нужно быть зарегистрированным в качестве политической партии. И самый простой способ не допустить тех или иных людей, выражающих те или иные интересы, это просто не допустить регистрацию политпартии. Что и было сделано не первый раз, поскольку за последние 3 года 8 политическим партиям отказано в государственной регистрации. Что приводит к тому, что огромное количество людей не представлено в политическом процессе, не участвуют в идущих выборах в Государственную Думу. Теперь, когда нам кремлевское меню представляют в бюллетенях, те люди, которые не приемлют это меню, хотят каких-то других политических блюд, они их не имеют и должны выбирать из того, что им предложено Кремлем. Поэтому это никакие не свободные выборы, а фарс.
Впрочем, по мнению политолога Дмитрия Орешкина, у Парнаса даже и зарегистрированного как партия немного шансов преодолеть 7% барьер на выборах в Государственную Думу. И, скорее всего, основным соперником «Единой России» на выборах в декабре станут коммунисты.
Что касается Парнаса, то лидирующих мест по-любому завоевать он бы не смог, потому что он так надежно, серьезно утрамбован в общественном сознании и ассоциируется с какими-то ужасами типа американских грантов, что за него, я думаю, голосовали бы мало. Но, в принципе, страна ищет какую-то оппозицию. И по убогости предложенного меню люди очень многие склонны голосовать за коммунистов, потому что у них в голове такой есть тоже достаточно ложный посыл, что коммунисты являются единственной альтернативой. И вот, кстати, это одна из проблем долгосрочного властвования «Единой России», что опять начинают набирать популярность левые партии.
Между тем, интернет-изданию «Газета.ру» стали известны результаты опроса, подготовленного Фондом «Общественное мнение» по заказу «Единой России». Согласно им, рейтинг партии власти в стране составляет 41%, что значительно меньше голосов, собранных на думских выборах 2007 года. Марьяна Тарачашникова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов и 15 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине сегодня проходят массовые акции протеста левых организаций, националистов и сторонников экс-премьера Юлии Тимошенко, против которой, по сообщениям прокуратуры, могут быть возобновлены еще 2 уголовных дела о нецелевом использовании бюджетных средств. Россия приостановила поставки нефти в Китай из-за сильного землетрясения в Амурской области, сообщила компания «Транснефть». Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллей призвала международное сообщество принять меры, чтобы не допустить полномасштабной гражданской войны в Сирии. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала список кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму. КПРФ стала 2-й партией, прошедшей регистрацию. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио «Свобода» вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагонина. Тема программы – продолжение исторического цикла Владимира Абаринова и Игоря Петрова «Русские коллаборационисты». Вторая тема – «Сербия на пути в Европейский Союз». Программа «Время и мир» – 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы» на основе очереди обзор свежей западной прессы, которую сегодня подготовила моя коллега Александра Вагнер. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
В Великобритании накануне было принято судебное решение провести полномасштабное расследование гибели бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, умершего в Лондоне в результате отравления радиоактивным веществом. Пишут ли об этом решение сегодняшней газеты?
Да, об этом пишут многие издания. Решение о проведении масштабного расследования было принято после того, как полиция предоставила дополнительные данные об обстоятельствах смерти Литвиненко. Британская газета «Таймс» пишет, что это решение может помочь оказать на Россию дополнительное давление, чтобы был выдан депутат Государственной Думы Андрей Луговой, главный подозреваемый в убийстве Литвиненко. Хотя шансов на выдачу очень мало. Этот вопрос поднимался во время недавнего визита премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона в Россию. Однако Владимир Путин заявил, что о выдаче не может быть и речи. Daily Telegraph сообщает, важность того, что было заявлено в суде. Возможно, к смерти Литвиненко было причастно иностранное государство, совершившее убийство на территории другого государства. Предоставленные улики якобы указывают, что полоний, которым был отравлен бывший сотрудник ФСБ, сделан в России. Британская газета констатирует, что Москва так и не начала независимое расследование этого факта. Газета пишет, что к делу Литвиненко присовокупили данные двух британских разведывательных служб МИ-5 и МИ-6, а также полиции Лондона, что может пролить свет на произошедшее.
Александра, какие еще лонгазетные публикации привлекли сегодня ваше внимание?
Британские издания довольно широко освещают слушания в коммерческом суде Лондона, связанные с финансовыми претензиями олигарха Бориса Березовского к олигарху Роману Абрамовичу. Березовский считает, что, продавая свои доли в компаниях «Сибнефть» и «Русал», вынужден был согласиться на более низкую цену, но теперь требует от Абрамовича заплатить сполна. По мнению Financial Times, интерес к этому делу связан не с распрей вокруг 5 миллиардов долларов, которые один олигарх требует у другого. Я цитирую Financial Times. «Наблюдая за Абрамовичем и Березовским, прибывающими в суд в сопровождении телохранителей, незаинтересованному наблюдателю трудно занять чью-либо сторону. Ясно, что интрига этого дела вполне достойна для сюжета романа, но в идеальном мире оба участника оказались бы проигравшими. Да, они могут позволить себе судиться. У Березовского остался непотраченный миллиард, у Абрамовича миллиардов еще очень много. Истинный интерес заключается в том, что это дело проливает свет на прошлое, настоящее и будущее России. Из-под пелены требований опровержений, а иногда и взаимных обвинений, просматривается главное – Путин. По мнению издания, именно Путин создал такие условия, что российские олигархи разделились на два лагеря – хороших, которым нынешний премьер-министр разрешил остаться при делах, и плохих, которые имели смелость заявить о собственных политических амбициях. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, как считает Financial Times, был самым решительным, поэтому нынче он находится за решеткой. Судящиеся в Лондоне олигархи также из разных лагерей. Березовский оказался в опале, а Абрамович продолжает поддерживать тесные контакты с режимом. Над Россией все еще тяготеют 90-е. Конечно, Владимир Путин создал подобие порядка, сконцентрировав власть в Кремле и в структурах государственной безопасности. Сменились некоторые крупные игроки. Но по существу игра ведется по тем же правилам. Богатство находится в руках горстки привилегированных, коррупция повсеместна, а понятие верховенства закона потеряло свой истинный смысл. Бизнес-лидеры, как теперь называют в России олигархов, продолжают платить за политическую благосклонность. Конец цитаты. Financial Times пишет, что, учитывая все вышеперечисленное, а также факт, что экономика России составляет лишь десятую часть экономики США, Москва не может играть вторую скрипку в международной политике, как бы сильно этого не хотели в Кремле. Такой вывод делает обозреватель крупнейшего финансового издания, освещающий дело Березовского против Абрамовича.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим теперь о ситуации экономической в Испании, которой рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг с уровня AA до уровня AA-. По мнению наблюдателя, снижение рейтинга может усугубить и без того непростую ситуацию с обслуживанием государственного долга страны, где уровень безработицы в последние месяцы достиг своего пика за многие годы. Рассказывает Андрей Широградский.
Решение понизить кредитный рейтинг Испании было принято поздним вечером в четверг, накануне заседания министров финансов «Большой двадцатки» в Париже, одна из главных тем которого – судьба единой европейской валюты и борьба с долговым кризисом в Европе. Поясняя причины этого решения, вице-президент по связям с общественностью европейского отделения Standard & Poor's Мартин Уин в интервью «Радио Свобода» сказал:
«Сегодня мы объявили, что понижаем наш кредитный рейтинг Испании с AA до AA-. Это понижение на один пункт. И мы не исключаем дальнейшего понижения рейтинга. Основная причина этого решения заключается в том, что, несмотря на признаки устойчивости экономического развития Испании в этом году, мы все-таки наблюдаем усиление риска замедления экономического роста из-за уровня безработицы, она высокая и продолжает расти, более сложной финансовой ситуации, по-прежнему высокого уровня задолженности в частном секторе, а также из-за большой вероятности снижения экономического роста в странах, которые являются главными торговыми партнерами Испании».
В сообщении Standard & Poor's отмечается незавершенность реформ на рынке труда Испании, а также ухудшение ситуации в банковской системе. На прошлой неделе кредитный рейтинг Испании был понижен другим ведущим рейтинговым агентством – Fitch. В результате стоимость заимствований в Испании может вырасти, что приведет к еще большему обострению экономической ситуации в стране. По официальным данным, государственный долг Испании в июне этого года превысил 65% годового ВВП, а по оценкам Standard & Poor's уже в ближайшее время превысит 70%. При этом предельно допустимый уровень такого долга, установленный Европейским Союзом, составляет 60% ВВП. Безработица в Испании сейчас превышает 20%. Это самый высокий уровень для экономически развитых государств. В то же время объявленная правительством программа сокращения государственных расходов вызвала в Испании массовые протесты. Как ожидается, очередной марш гнева пройдет в Мадриде в субботу, 15 октября. Ранее сообщалось, что в случае необходимости в решении долговых проблем европейских стран, и в частности Испании, может принять участие Россия. Как заявил помощник президента России по экономическим вопросам Аркадий Дворкович, Россия ожидает, когда европейские страны объявят конкретную и понятную стратегию выхода из кризиса, и если в рамках этой программы будет необходима поддержка со стороны России, то она готова ее оказать. В частности, по словам Дворковича, вопрос выкупа испанских долговых бумаг обсуждался на переговорах теперь уже бывшего министра финансов Алексея Кудрина и министра иностранных дел Сергея Лаврова с министром экономики и финансов Испании Еленой Сальгадо. Другие чиновники из администрации главы российского государства или правительства пока ничего не говорили о возможности финансовой поддержки России проблемных европейских стран. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы» новостями из Германии, где полиция продолжает поиски преступников, которые закладывают бензиновые бомбы, емкости с горючей жидкостью, снабженные фитилями, на железнодорожных путях и в кабельных шахтах. Такие бомбы были найдены в течение последних нескольких дней в окрестностях Берлина. Пока полиции не удается выйти на след преступников, рассказывает Юрий Векслер.
Поджоги удались пока только в двух случаях, при этом был нанесен серьезный материальный ущерб. Люди не пострадали, но страх испытывают в столице многие. Жизнь Берлина, в особенности жизнь берлинцев, пользующихся поездами внутри города, и жизнь тех, кто ездит на работу в Гамбург, в эти дни совсем не похожа на обычную. Поезда то и дело останавливаются, отправление их часто задерживается, и в пункты назначения они приходят с опозданиями. Берлинские власти, а с ними и федеральные, в тревоге и недоумении. Уже 17 бензиновых бомб обнаружено вблизи железнодорожных тоннелей столицы и на путях местных электричек. Зажигательные бомбы злоумышленники располагают в местах прохождения кабелей управления движением. Все аналитики сходятся на том, что события следует отнести к активности левых экстремистов. Неизвестная ранее группа, называющая себя «Хекла-комитет», взяла на себя ответственность за атаки и заявила в интернете, что протестует против участия Бундесвера в операциях НАТО в Афганистане и против того, что Германия торгует оружием. Ущерб концерна железной дороги Германии исчисляется уже в миллионах евро, а аналитики обсуждают, не начало ли это нового левого террора вспоминает 70-е годы, когда возникла организация РАФ – Рота Армифракцион, фракция Красной Армии, просуществовавшая до 1998 года. Пока многие известные деятели из лагеря ультралевых осудили акции как неприемлемый способ борьбы по причине угрозы жизни людей. Паники по поводу возможной волны терроризма нет, говорит Герт Нойбек, руководитель службы безопасности концерна «Немецкие железные дороги». Нашим пассажирам при подобных акциях ничто не угрожает. Система автоматики сконструирована так, что при повреждении кабеля все останавливается, все светофоры показывают красный. Это приводит, конечно, к неудобствам для пассажиров, они не могут ехать дальше, но в остальном ничего угрожающего не происходит. Мы гибко реагируем на подобные феномены и конкретно на эту серию попыток совершить поджоги. Мы становимся в связи с этим более внимательными и бдительными, особо следим за точками, повреждение которых было бы опасно для нашей деятельности, и мы тесно сотрудничаем с полицией. На помощь берлинской полиции в поисках поджигателей в эти дни выделены части федеральной полиции. За сведения о преступниках обещана награда 100 тысяч евро, но пока никаких следов. Журналист, политолог и историк, изучавший историю РАФ Мартин Яндер, не видит нынешних злоумышленников террористами. Достаточно прочитать их текст, и вы увидите непоследовательность и путаницу понятий. Немного антимилитаризма, немного антиглобализма, немного от желания замедлить некоторые процессы. За этим не просматривается никакой идеологии. Условия возникновения терроризма в конце 60-х, начале 70-х годов были совсем иными. Шла несправедливая, по мнению многих, война США во Вьетнаме, и протестующие против нее считали легитимным ответное применение насилия. Были постоянные столкновения между студентами и полицией в Берлине и других городах, а социализм был тогда еще не дискредитирован. Я считаю, что ситуация тогда с сегодняшней просто несравнима. Поэтому здесь нет повода говорить о терроризме. Но, конечно, то, что делают эти люди, представляет опасность. В конце их первого публичного сообщения говорится о том, что они приложат все усилия, чтобы люди не пострадали. Но в такую возможность ограничить применение насилия только материальной сферы, верили и левые террористы прошлого. Но это часто становилось невыполнимым. И это очень опасно. Достаточно погибнуть нескольким людям, и это приведет к эскалации. И все же, левым терроризмом, наподобие конца 60-х, начала 70-х, нынешние события не являются. Сами поджигатели опубликовали уже второе свое обращение к общественности, в котором обрушились с критикой на тех, кто называет их террористами. Они подчеркнули, что применяют не взрывчатку, а средства для поджогов, и располагают эти средства на достаточном расстоянии от туннелей, пожар в которых таким образом исключается. Поджоги могут повредить сигнальную систему, говорится далее в обращении группы Хекла, но они не могут стать причиной столкновения поездов или схода поездов с рельсов. Удивляет, однако, что полиция Германии и ее спецслужбы, которые явно обладают агентурой в среде правых экстремистов, неонацистов и исламистов, оказались весьма плохо знакомы с левыми и плохо подготовлены к акциям этого лагеря. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине сегодня проходит массовая акция левых организаций, националистов и сторонников экс-премьера страны Юлии Тимошенко. Россия приостановила поставки нефти в Китай из-за сильного землетрясения в Амурской области, сообщила компания «Транснефть». МЧС направила на обследование пострадавших районов более 100 оперативных групп. Пока сообщений о разрушениях нет. Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллей призвала международное сообщество принять меры, чтобы не допустить полномасштабной гражданской войны в Сирии. По данным ООН, с марта число жертв столкновений в Сирии превысило 3000. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала список кандидатов КПРФ на выборах в Госдуму. КПРФ стала второй партией, прошедшей регистрацию. 5 октября был утвержден список ЛДПР. Московский городской суд вернул дело об отказе в регистрации оппозиционной партии «Народная свобода» на дополнительное рассмотрение в первую инстанцию – Замоскворецкий районный суд. Московская мэрия разрешила оппозиции провести митинг с требованием справедливых выборов. Акция состоится 22 ноября в центре российской столицы. Заявленное число участников – 2000. Министры финансов и главы центральных банков стран Большой Двадцатки начинают сегодня в Париже двухдневную встречу, главная тема которой – долговой кризис в еврозоне. Уборка территории в одном из парков в центре Нью-Йорка, где около месяца назад разбили лагерь активистов движения «Займи Уолл-стрит», отложена. Об этом сообщили городские власти. Сотни активистов, собравшихся в парке, с ликованием восприняли это решение. Парламент Италии сегодня рассматривает вопрос о доверии правительству премьер-министра Сильвио Берлускони. А в Ливии сегодня вновь вспыхнули ожесточенные бои между войсками Национального переходного совета и сторонниками свергнутого диктатора Муаммара Каддафи за город Сирт. Продолжаем программу «Время свободы». И я напомню, что все последние события, новости, эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. С нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Посоветуйте нашим слушателям, на что обратить внимание в первую очередь.
Добрый день, Валентин. Я напоминаю, что в 7 часов, в 19 часов по московскому времени, а точнее в 19 часов 7 минут, начнется очередная прямая видеотрансляция из студии «Радио Свобода» в программе программа «Время гостей» с Михаилом Соколовым. Сегодня у него в гостях Алексей Митрофанов, Игорь Демин и Станислав Белковский, и обсуждают они довольно любопытную тему, которая звучит так. «Пошел ли Путин дорогой Брежнева?» Я обращаю ваше внимание на анонс, который сейчас размещен на главной странице сайта. Здесь указано время. Здесь же можно разместить вопросы к участникам дискуссии. И вы сразу поймете, где именно стоит этот материал, потому что его украшает двойной портрет Леонида Ильича Брежнева и Владимира Владимировича Путина. На фотографиях они, обращаю ваше внимание, в одном возрасте. Итак, прямая трансляция в 19 часов 7 минут на сайте «Радио Свобода». Очередной материал об очередной трагической судьбе ветерана Великой Отечественной войны, на этот раз о Николае Лисове, который, как и многие другие ветераны, с надеждой воспринял обещание российских властей о том, что ветеранам будет представлено в очень короткие сроки отдельные квартиры. Но Николаю Лисову в такой квартире было отказано, он борется за нее с помощью судебных решений. В общем, очередная бюрократическая волокита, чудовищная волокита, учитывая, что человеку далеко за 80, и живет он в доме, в котором нет ни канализации, ни воды. Сегодня, к счастью, суд отменил решение первых инстанций, но когда человек получит квартиру, так и неизвестно. Увы, такие заметки появляются на сайте «Радио Свобода» регулярно, и сюжеты эти звучат в эфире, но ситуация, к сожалению, не меняется. Одна из таких же сквозных наших тем – это дело Владимира Макарова. Это тот самый человек, который был обвинен в изнасиловании своей маленькой дочери, приговорен к 13 годам лишения свободы. Мы много писали об этом деле. И вот новые подробности. Жена Макарова получила, и его адвокат получили протоколы судебного процесса и обнаружили там массу извращений. К сожалению, суд отказал им в исправлении этих протоколов, но, как известно, дело находится на апелляции, и вскоре будет назначено слушание в суде высшей инстанции. Мы будем следить за этим делом и дальше. И обращаю ваше внимание на обновления в блогах. Блог Игоря Померанцева с захватывающим названием «Красное сухое – это я».
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. А мы продолжаем программу «Время свободы». Поговорим об одном из самых заметных событий сегодняшнего дня. На Украине проходит массовая акция левых организаций, националистов и сторонников экс-премьера Юлии Тимошенко. Сейчас у нас на линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. Здравствуйте, Владимир. Какие из перечисленных сил уже начали свои митинги?
Добрый день, Валентин. Несколько тысяч сотрудников правоохранительных органов сейчас обеспечивают порядок в центре Киева. Пока в центре украинской столицы проходят немногочисленные акции, в основном правых политических сил. Они отмечают сегодня 69-ю годовщину создания украинской повстанческой армии. Против празднования этой даты сегодня должны выйти на улицы Киева коммунисты. Ближе к вечеру должно состояться шествие по улицам членов праворадикального объединения «Свобода». Ну а менее чем через час у Печерского суда, который на этой неделе приговорил Тимошенко к 7 годам заключения по газовому делу, должны собраться на митинг ее сторонники. Здесь продолжает действовать палаточный городок приверженцев экс-премьера. Накануне, как известно, служба безопасности Украины возбудила очередное дело в отношении Юлии Тимошенко за перекладывание долга перед Министерством обороны России еще 15 лет назад, долга бывшей корпорации Тимошенко на бюджет Украины. Тот факт, что дело возбуждено через несколько дней после приговора, по убеждению многих украинских экспертов, свидетельствует только об одном. Власти пытаются доказать, в первую очередь Западу, что Тимошенко является коррупционером. По последней информации, в понедельник следователи СБУ предпримут очередную попытку допросить Тимошенко в СИЗО и предъявить ей новые обвинения. Пока это не удалось сделать, поскольку по этому делу у Тимошенко еще нет адвоката. Украинский премьер-министр Николай Азаров сегодня заявил, что Тимошенко должна ответить за то, что она свалила на государство долг своей корпорации в размере более 400 миллионов долларов. Ну и буквально час назад агентство УНИАН процитировало одного из руководителей российского военного ведомства Леонида Ивашова. Этот генерал заявил, что Россия, по сути, простила долг корпорации «Единая энергосистема Украины» после того, как российская прокуратура закрыла в 2005 году соответствующее дело против самой Тимошенко. Примечательно, что в Генеральной прокуратуре Украины уже не исключают возобновления расследования и по другим делам против бывшего премьера. В частности, о нецелевом использовании прежним правительством денег, полученных Украиной по Киотскому протоколу, а также по автомобилям скорой помощи для сельских больниц. Соратники Тимошенко уверены, что фабрикация всех этих дел означает, что власти не допустят выхода на свободу лидера оппозиции. Сегодня на оппозиционном митинге, очевидно, будет объявлено о начале проведения во всех регионах Украины акции сопротивления нынешней власти. Лидер фронта перемен Арсений Яценюк в знак протеста против вынесения обвинительного приговора Юлии Тимошенко уже сообщил о старте всеукраинской акции «Украина против Януковича». По всей стране активисты фронта перемен приступают к сбору подписей по требованиям об отставке действующего президента Украины. Валентин.
Благодарю вас, Владимир. Напомню, что у нас в прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. А мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры наблюдают за одним из самых примечательных судебных процессов в британской истории. Борис Березовский против Романа Абрамовича. Березовский обвиняет Абрамовича в том, что тот путем шантажа вынудил его продать свою долю в компаниях «Сибнефть» и «Русал» по заниженной цене. С обеих сторон наняты самые известные и дорогие юристы, сообщает наблюдающий за процессом из зала суда обозреватель «Сноб.ру» Алексей Ковалев.
Для защитника-ответчика Джонатана Сампшена это не только венец его адвокатской карьеры, но и звездное ее завершение. Березовский против Абрамовича – последний процесс Сампшена в качестве адвоката. Для него уже приготовлено место в Верховном суде, в придачу которому он получит титул лорда. У него уже есть орден Британской империи. Королевский указ об этом был подписан еще в мае, но Сампшен попросил отсрочить официальное вступление в должность специально ради этого дела. Британские журналисты, специализирующиеся на России, щеголяют знанием уголовного жаргона и расшифровывают читателям таинственные термины, звучащие в суде – «блад», «крыша», «кинуть» и так далее. Истец и ответчик – прямо-таки хрестоматийные примеры того, как предпринимательский гений сочетается с полным отсутствием морали. Березовский не просто не пытается скрыть, но и постоянно бравирует своим умением плести политические интриги, которые он считает интеллектуальной доблестью и главным преимуществом. Он решительно не может взять в толк, о какой лжи говорит адвокат ответчика. У него несколько разных правд на каждый случай жизни. В 2003 году на процессе против Forbes у него была одна правда, а сейчас совершенно другая, и Березовский тут никакого противоречия не видит. Он сердится, что Сампшен не может понять такой простой и очевидной вещи, что можно быть собственником крупного предприятия, не будучи акционером и вообще никак не фигурируя в документах.
С этой стороны Ла-Манша звездная дуэль с лордами и миллиардами кажется волшебной сказкой, рассуждает Александр Кононыхин.
Какой прогресс в российском бизнесе? Ни забивание стрелок, ни обращение к вору в законе, чтобы рассудил ни наем киллера, ни информационная война и ни аукцион в каком-нибудь басманном суде, а цивилизованные прения в Лондоне. В Лондонском суде. суде. Если многие российские предприниматели последуют их примеру, то через годик-другой британские судьи будут знать все нюансы понятия «откат крыша» не по-пацански.
Журналистка Марина Юзефович настаивает на фольклорной подоплеке происходящего.
Глядя со стороны на весь этот балаган, я искренне удивляюсь, как много было сказано о процессе Бори против Ромы за многие годы до того, как он начался. Вор у вора дубинку украл. Из той же оперы наткнулся плут на мошенника. А разве Карл у Клары украл кораллы, Клара у Карла украла кларнет? Это не про наших истца и ответчиков.
В британской благосфере всю неделю охотятся на лис. Традиционная псовая охота на лис была запрещена в Англии и Уэльсе еще в 2004 году, несмотря на яростное сопротивление Палаты лордов. Нынешней осенью она возобновилась в отношении министра обороны Лайма Фокса. В ходе проводящегося в США судебного разбирательства выяснилось, что министра обороны Великобритании часто сопровождал в государственных поездках его близкий друг Адам Вритти. Никаких государственных должностей не занимающий. Мощные промышленные лобби могли использовать Вритти как средство доступа к Фоксу и, соответственно, крупным оборонным заказам. Свора блогеров накинулась на Фокса с той же страстью, с какой хорошие псы загоняли лисиц, когда охота происходила еще в полях, а не в кулуарах парламентских заседаний. По существу высказался в своем блоге член Палаты общин от лейбористской партии Майкл Митчер.
Суть скандала с Верити не в том, сохранит ли свой пост министр обороны. Настоящий скандал в том, что Верити удалось ввязаться в такое количество компрометирующих ситуаций, и никто этого даже не заметил. Если бы не судебное разбирательство в США, мы бы так и не узнали, что министр обороны всюду возит с собой лучшего друга, выдающего себя за его советника. Несмотря на все предыдущие скандалы с лоббированием оборонных заказов, для борьбы с лобби не было предпринято ровным счетом ничего. Произойдет ли что-нибудь на этот раз? Общественная кампания за полную подотчетность правительства на самом деле ведется. Но вот уже многие годы на нее не обращают никакого внимания.
8 лет назад, в ходе общественной кампании, закончившейся запретом традиционной охоты на лис, пресса давала возможность высказаться как сторонникам, так и противникам охоты. Мнения не спрашивали только у самих лисиц. Удивительно похоже развиваются события и на этот раз. Одного из участников скандала Адама Вритти сравнивают с мечтательным маленьким человечком Уолтером Митти, героем знаменитой комедии с Дэном Кейм в главной роли. Вритти сам не знал, что творил, и поэтому спрашивать его бесполезно, комментирует блогер «Телеграф» Дэвид Хьюз.
Наконец-то в этом деле появился Уолтер Митти. Теперь нам сообщают, что Вритти выдавал себя за советника Фокса, то есть совершал поступки дикие, однако же безвредные. Пресс-секретарь Тони Блэра назвал Уолтера Митти инспектора вооружений Дэвида Келли, который застрелился, когда выяснилось, что это он рассказал BBC о роли Даунинг-стрит в деле о поставках оружия в Ирак. Дикий, однако же безвредный. Вритти попал в неплохую компанию. Вам не кажется?
Саму лисицу, то есть министра обороны Лайма Фокса, на этот раз все же спросили. Смысл его слов пытается разобрать блогер «Гардиан» Джонатан Фридланд.
Первой жертвой войны всегда становится истина, а первой жертвой скандала – язык. Посмотрите, как расправился с синтаксисом Лайм Фокс, заявление которого гласит: «Признаю ошибкой, что грани между моими профессиональными обязанностями и личной преданностью другу оказались размытыми». Оказались размытыми. Фокс не говорит, что он размыл эти грани. В этом безличном предложении он как бы берет свою должностную ошибку стерильным пинцетом, кладет в герметичный мешочек и убирает подальше. Безличное предложение подменяет активное нарушение пассивным. Сами же знаете, как бывает с этими гранями. Они то и дело размываются. В студенческие годы я снимал квартиру с человеком, который вместо того, чтобы сообщить, что посуду он не помыл, всегда говорил: «Там в мойке остались тарелки». Здесь сама грамматика сообщает нам, что кто-то что-то скрывает.
Рубрику «Сетевой разговор» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свобода». В Москве 16:45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине сегодня проходит массовая акция левых организаций, националистов и сторонников экс-премьера Юлии Тимошенко. Россия приостановила поставки нефти в Китай из-за сильного землетрясения в Амурской области из-за опасений, что поврежден нефтепровод. Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллей призвала международное сообщество принять меры, чтобы не допустить полномасштабной гражданской войны в Сирии. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала список кандидатов КПРФ на выборах в Госдуму. Суд вернул дело об отказе в регистрации оппозиционной партии «Народной свободы» на дополнительное рассмотрение в первую инстанцию.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Киев. Протестная столица мира.
Комментарии экспертов.
Политолог Андрей Пянковский о политике перезагрузки после возвращения Путина.
Право автора.
Журналист Андрей Остальский о спросе на оппозицию.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Россия в течение месяца планирует завершить оставшиеся технические консультации об условиях присоединения ко Всемирной торговой организации. Однако проблема Грузии для российских властей по-прежнему остается нерешенной, поскольку переговоры между странами зашли в тупик. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Российским переговорщикам на сегодня удалось согласовать практически все нерешенные ранее проблемы в рамках подготовки вступления страны во Всемирную торговую организацию. Как сообщил в пятницу глава национальной делегации Максим Медведков, заключительное заседание рабочей группы, которая занимается подготовкой итогового доклада, может состояться уже 10 ноября. И к этому сроку стороны должны решить единственный спорный на сегодня вопрос – параметры режима промышленной сборки автомобилей в России. Далее, если все пойдет по плану, этот документ будет утвержден на заседании Генерального совета ВТО в середине декабря, что формально поставит точку в переговорном процессе, растянувшемся почти на 18 лет. За последние месяцы России в ходе многосторонних консультаций с действующими участниками организации удалось достичь компромисса по нескольким принципиальным для себя вопросам. В первую очередь, по словам Максима Медведкова, речь идет о квотировании поставок импортного мяса и об объемах государственной поддержки российского сельского хозяйства. Говорит директор информационного бюро по присоединению России к ВТО, профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский.
Чувствительный вопрос в сельском хозяйстве состоит в уровне поддержки сельского хозяйства, то есть прямые субсидии со стороны государства фермерам. В общественном мнении существует неверное представление, что нас заставляют понизить уровень поддержки. Нет, нас не заставляют его понизить, просто речь идет о разрешенном верхнем пределе поддержки фермеров. Так вот, мы выступаем за 9 миллиардов долларов в год, на сегодня у нас чуть больше 4 миллиардов, и просто наш бюджет больше не позволяет. Вот идет о чем речь. Мы же хотим просто запас для себя иметь на определенное время, чтобы повышать, а потом мы согласны опять понижать.
Иначе говоря, если верить Максиму Медведкову, уже на сегодня практически все технические условия участия страны в ВТО сторонам удалось согласовать. Единственной нерешенной проблемой, по его словам, остается позиция Грузии, которая на правах действующего члена организации требует восстановления своего таможенного контроля на границе России с Южной Осетией и Абхазией. Впрочем, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко не считает эту угрозу достаточно серьезной.
В России, надо понимать, есть очень серьезное лобби против ВТО. Оно не очень публичное, поскольку первые лица сказали, что мы идем в ВТО, но оно очень влиятельное. Это, я думаю, что машиностроители российские, я думаю, что часть энергетиков, аграрии, несомненно. Там достаточно широкий конгломерат. На самом деле, практически весь производящий сектор. И это, я думаю, будет гораздо более серьезным препятствием для вступления России во Всемирную торговую организацию, чем позиция Грузии.
Какие аргументы сегодня используют российские противники вступления страны во Всемирную торговую организацию? Евгений Минченко продолжает.
Люди, которые это лоббируют, с одной стороны, говорят, дорогие друзья, давайте посмотрим, чего мы лишаемся при вступлении в ВТО. Нам придется либерализовывать газовую отрасль, очевидно, то, что связано с поставками газа. Нам придется снижать конкурентоспособность нашей продукции. При этом у нас по-прежнему будут возникать проблемы с поставками высокотехнологичной продукции и технологий в Россию. То есть там целый набор аргументов, ряд из которых, в общем-то, представляются вполне осмысленными.
Пока Россия при посредничестве Швейцарии продолжает переговоры с Грузией, не теряя надежды получить ее согласие. Однако несколько раундов переговоров, как признает Максим Медведков, результатов пока не принесли. Позволяет ли устав Всемирной торговой организации каким-либо образом обойти эту проблему? Директор информационного бюро по присоединению России к ВТО Алексей Портанский.
Да, конечно, желательно добиваться согласия Грузии. Дело в том, что в ВТО есть традиция принятия решений путем консенсуса. Это когда никто не возражает против проекта принятого решения. Мы не торопим события и полагаем, рассчитываем, надеемся, что в самом конце процесса, когда все абсолютно вопросы будут решены, то тогда вопрос Грузии, может быть, будет выглядеть несколько иначе.
Таким образом, как считает Алексей Портанский, формальная договоренность между Россией и Грузией все-таки должны быть достигнуты.
Сейчас никто, ни иностранные партнеры, ни наши переговорщики не дают конечных рецептов, каким образом они будут решены. Во всяком случае, если со всеми странами-членами ВТО, с которыми мы вели переговоры, все вопросы будут сняты и останется одна Грузия, то, в общем-то, этот вопрос, он тоже будет вопросом для всех остальных членов ВТО. Почему вот осталась одна Грузия и почему только с ней не решен вопрос? Мы не исключаем, что вот общая позиция стран-членов ВТО каким-то образом может быть и повлияет на позицию Грузии. Но это только предположение. Каких-то конечных рецептов относительно окончания переговоров с Грузией пока что ни у кого нет.
Впрочем, как дал понять на этой неделе будущий посол Соединенных Штатов России Майкл Макфол, по крайней мере США не будут прилагать политических усилий для помощи России в решении проблемы Грузии. Все разногласия, по его словам, страны должны решить путем двусторонних переговоров.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. И в завершение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». На сайте аналитического центра Юрия Левада появилась публикация под названием «В поддержку Олега Манаева» с подзаголовком «Независимые белорусские социологи нуждаются в поддержке». Там же опубликовано заявление для прессы доктора социологии из Минска профессора Олега Манаева. Из этого письма можно сделать вывод, что власти Беларуси, недовольные результатами опросов общественного мнения, преследуют независимых социологов и стремятся помешать их исследованиям. Рассказывает Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Профессор Манаев возглавлял независимый институт социально-экономических и политических исследований в Белоруссии, сокращенно НИСЭПИ. В 2005 году по решению Верховного Суда Республики институт был ликвидирован. Сейчас он зарегистрирован в Литве, имеет свой сайт в интернете. 6 октября Олег Манаев по дороге в польское посольство, где на брифинге собирался комментировать данные последнего массового опроса, был задержан минской милицией и отпущен только через 3 часа. Брифинг таким образом был сорван. Вот что думает сам Олег Манаев о причинах происшествия.
Ну, тут комплекс разных причин, но самое главное, безусловно, это результаты этого сентябрьского опроса, которые очень, конечно, огорчили, видимо, власти. 3 назову самые главные цифры. Первый вопрос был, считаете ли вы, что белорусская экономика находится в кризисе? Сказали, да, считаем, что она в кризисе, 88%. Второй вопрос, кто вы считаете виноват в этом кризисе? Ну, и там разные опции, и правительство, и президент, парламент, партии, там, Запад, Восток, мафия, то все, Россия. На первом месте президент виноват, свыше 61%. И третий, самый, конечно, такой огорчительный для властей результат, это традиционный рейтинговый вопрос. Если завтра были бы опять президентские выборы, за кого бы голосовали, открытый вопрос. Рейтинг президента 20%, ну 20-50%. Я напомню, что сразу после выборов в конце декабря, уже после выборов 19 декабря тоже был опрос, был 53% рейтинг. В марте, 3 месяца спустя, он был 43%. В июне он был 29,5%, и сейчас 20, вот с 53 до 20, в 2,5 раза за 9 месяцев. Он обвалился. Потому что за 17-летнее правление Александра Григорьевича и мониторинг, который вел НИСЭПИ, общественного мнения, ну, такого не было. Самый низший уровень был в марте 2003 года, тоже через 1,5 года после вторых выборов. Тогда было 26,5, сейчас вот 20. Но эти результаты были опубликованы за неделю, собственно, вот до этого брифинга. В общем-то, уже они были известны. А на следующий день было большое такое действие в Беларуси, уже почти 10 лет устраивает. Белорусский президент приглашает примерно около 100 журналистов из России. Ну, и им, так сказать, рассказывает, как тут хорошая жизнь, гораздо лучше, чем в России и прочее. Может быть, вот в связи с этим как-то они хотели, чтобы, по крайней мере, накануне вот этой встречи не было тут этого брифинга. Ну, есть еще всякие другие версии. Это, конечно, определенное какое-то давление на меня лично, на моих коллег, чтобы мы, кажется, знали свое место.
Правильно ли я понимаю, что другие социологические центры, действующие в Белоруссии легально, дают другие цифры рейтингов и ситуации в стране?
Да, на следующий день была вот эта вот пресс-конференция, и один из журналистов возьми да спроси, ну а что, Александр Григорьевич, что-то вот задержали профессора Манаева, что-то, так сказать, рейтинги там и так далее. Ну и Александр Григорьевич, конечно, тут возбудился по этому поводу. Во-первых, он сказал, что знать не знают, что задержали, разберемся, а потом он много раз возвращался на протяжении этой четырехчасовой пресс-конференции. Вот проблемы рейтингов, и в частности говорил, что та информация, которую ему дают, так сказать, его социологи, ну, государственные, в конце там прошлого года было, так сказать, так, как и по результатам голосования, около 80% рейтинга, сейчас вроде в 70%. Ну, немножко, говорит, снизился, но, конечно, не 70, а никакие не 20, то есть вранье все это независимое.
Как вы оцениваете положение независимой социологии в Беларуси?
Ну, если одним словом, ужасно. Просто ужасно. По сути дела, вот эти независимые исследовательские центры, то есть своего рода зеркало, предъявляли как вообще обществу, народу белорусскому, так и властям, да еще и за здорово живешь, они ни копейки никогда не тратили, это все в основном зарубежное, всякие гранты сделалось. В общем-то, это зеркало разбили. И, конечно, в этой обстановке очень удобно, когда зеркала разбиты, ты можешь, как в сказке, рисовать любые виды тут и в экономике, и в политике. И поэтому, хотя деятельность продолжается, но она такая полулегальная, то есть мы формально не имеем отношения, люди проводят, мы тут комментируем и так далее. Поэтому очень все уязвимо. В любой момент тут может вот так вот остановить, на улице прикрыть. В прошлом году меня пытались с университета, я вообще профессор Белорусского государственного университета. Вот в июне прошлого года меня пытались выгнать, да еще под давлением КГБ, чтобы я сам заявление это написал. Я, конечно, отказался, тоже шум, там рам поднялся. И что будет дальше, мне трудно сказать. Главное, что брифинг мы все-таки провели вот два дня назад в том же польском посольстве.
Как же вам удается в таких условиях проводить полевые исследования?
Эти вопросы вот мне постоянно и задают в Генпрокуратуре. Извините, я на радио отвечать не буду. Формально я вам говорю, что с 1 июля 2006 года я к НИСЭПе не имею никакого отношения. Проводятся опросы каким-то образом, появляются результаты на сайте и так далее. Я, разумеется, их получаю как основатель этого. И мы их комментируем. А что да как и прочее, ну пусть ходят, ищут, ловят.
Говорил доктор социологии Олег Манаев, независимый белорусский социолог. На сайте аналитического центра Юрия Левады организован сбор подписей в поддержку профессора Манаева.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает этот информационный час программы «Время свободы», а в течение следующего информационного часа мы поговорим о снижении кредитного рейтинга в Испании и о мерах по спасению еврозоны, а также об обвинениях полицейским в Петербурге в использовании пыток, приведших к гибели задержанного, о ситуации в Южной Осетии за месяц до выборов, об акции протестов на Украине. Вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах радио «Свобода» и на сайте свободанews.ru.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Около 2000 сотрудников правоохранительных органов обеспечивают сегодня порядок.
Мы вошли в прямой контакт с Ираном. Я не буду...
Это радость для ливийского народа и всех арабов.
Этот... Олег Воротников больше не обвиняется по 213 статье.
Человек, сидящий на скамье подсудимых, Виктор Бут, намеревался продать огромное количество...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.